Вчера ночью умер Рабин. Его задавило мотороллером с лодкой на прицепе. Рабин умер на месте. Водитель мотороллера получил тяжелые травмы и потерял сознание. Приехала скорая и забрала его в больницу. До Рабина они даже не дотронулись, потому что он был мертвый, и ничего нельзя было сделать. И тогда мы с Тираном взяли его и похоронили у меня во дворе. Потом я плакал. А Тиран закурил и сказал мне, чтобы я перестал, потому что его раздражает, когда я плачу. Но я не перестал. И через минуту он уже тоже плакал. Потому что как бы я ни любил Рабина, он любил его еще больше. Потом мы пошли к Тирану домой. И на лестничной площадке ждал полицейский, который хотел Тирана арестовать, потому что водитель мотороллера, уже пришедший в сознание, донес врачам в больнице, что Тиран бил его по каске палкой. Полицейский спросил Тирана, почему он плакал, и Тиран сказал ему: «Кто плакал? Ты, полицай, псих фашистский». Полицейский закатил Тирану оплеуху, а папа Тирана вышел и потребовал у полицейского его личные данные, а полицейский отказался их сообщить, и за 5 минут отовсюду повылезли чуть ли не 30 человек. Полицейский велел ему успокоиться, а они сказали, что он сам успокоился, и начали толкаться, и чуть не подрались опять. В конце концов, полицейский ушел. А папа Тирана усадил нас обоих в салоне, дал нам спрайт и велел Тирану объяснить, что случилось, быстро, пока полицейский не вернулся с подкреплением. Тиран сказал, что он побил одного человека палкой, что этот человек заслужил, что он донес в полицию. Папа Тирана спросил, чем именно человек это заслужил, и я сразу увидел, что он сердится. Тогда я сказал ему, что этот с мотороллером начал первый, потому что он сам наехал своей лодкой на Рабина. А потом он бругал нас и дал мне пощечину. И папа Тирана спросил, правда ли это. А Тиран не ответил, но кивнул. Я видел, что он смертельно хочет сигарету, но боится курить рядом с папой. Рабина мы нашли на площади. Мы сразу его увидели, как только вышли из автобуса. Он был тогда совсем крошкой и дрожал от холода. Я, Тиран и еще одна девочка, которую мы там встретили, герл-скаут из Цейла. Мы пошли искать ему молока, но в эспрессо-баре нам не захотели ничего дать. А в бюргеранче молока не было, потому что они кошерные. Затем мы нашли лавочку на Фришмана. Там нам дали пакет молока и пустую баночку из-под творога. И мы налили ему молока, и он все вылокал в один присест. А девочка из Цейла, которую звали Авишак, сказала, что мы должны назвать его Шалом, потому что Рабин умер за мир. И Тиран кивнул и попросил у нее телефон. Она сказала, что Тиран очень милый, но у нее есть бойфренд-солдат. И когда она ушла, Тиран погладил малыша и сказал, что в жизни не согласится назвать его Шалом, потому что Шалом — это какое-то йеменское имя, и что мы назовем его Рабин. А она может идти нахер к своему солдату, потому что лицо у нее может и красивое, но фигура вся кривая. Папа Тирана сказал Тирану, мол, его счастье, что он несовершеннолетний. Но сегодня это может и не прокатить, потому что побить кого-то там палкой — это вам не жвачку из киоска стянуть. А Тиран все молчал, и я почувствовала, что он вот-вот опять заплачет. И тогда я сказала папе Тирану, что это все из-за меня, потому что когда Рабина задавила, это я позвал Тирана и сказала ему про Рабина. А водитель мотороллера, который сначала повел себя вежливо и извинялся, спросил, что это я кричу. И когда я объяснил, что кота звали Рабин, только тогда он разозлился и дал мне пощечину. Тиран сказал папе, этот говнюк не остановился на знак, задавил нашего кота, и потом еще дал Синаю пощечину. Так ты что хотел, чтобы я молчал? Папа Тирана не ответил, прикурил и, как ни в чем не бывало, зажег еще одну сигарету для Тирана. А Тиран сказал, что мне стоит свалить домой, и тогда я хотя бы не буду во всем этом замешан. Я сказал, что так не годится. Но и он, и его папа настояли на своем. Перед тем, как подняться домой, я остановился на минутку у могилы Рабина и подумал, что было бы, если бы мы его не нашли, как бы тогда выглядела его жизнь. Может, он бы замерз насмерть, но, скорее всего, его подобрал бы кто-нибудь другой, и тогда его бы не задавило. Все в жизни вопрос удачи. Даже подлинный Рабин, если бы после того, как допели песню о мире, он не спустился со сцены сразу, а немножко подождал, он бы еще был жив, и вместо него выстрелили бы в Переса. Так, по крайней мере, сказали по телевизору. Или если бы у той девочки на площади не было бойфренда-солдата, и она дала бы Тирану свой телефон, и мы бы назвали Рабина Шаломом, его бы все равно задавило, но хоть драки бы не было.
Значит, смотрите, сегодняшний рассказ, который мы будем разбирать, это, наверное, самый израильский рассказ из всех рассказов Кирета, хотя они все очень израильские. И он... грустный, хотя в нем есть смешное, и он очень-очень странный, и в нем, наверное, многое не очень понятно, а что-то может быть и совсем понятно. И я хочу начать с того, что я расскажу историю некоторую, и, может быть, эта история кое-что прояснит. Было 5 ноября 1995 года, мне было 20 лет, и я очень сильно болела. И у меня в то время не было телевизора, и я не слушала радио, и вообще мне было не до того, я очень плохо себя чувствовала. И мне утром надо было ехать на работу. Я вышла и села в автобус. И в автобусе работало радио. И я начала вполуха слушать радио. Мне было не до того совершенно. Я начала вполуха слушать радио. И я начала медленно понимать, что то, что говорится по радио, того, что говорится по радио, просто не может быть. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Я сидела на сидении. Вот знаете, в автобусе есть сидение, где напротив тебя сидит человек, такие впереди. Я сидела на таком сидении, и я сказала женщине, было 7 часов утра, и я сказала женщине, которая сидела напротив меня, что они говорят. Она спросила меня, в каком смысле? И я сказала, они говорят, что убили Рабина. Это что вчера убили Рабина. Это что, они что, с ума сошли? И она на меня посмотрела и спросила, из-под какого камня ты выползла? Я не могла ей сказать, что я болею, что я вчера, что у меня нет телевизора, что я вчера ничего не слушала, что я ничего не знаю. Но, понятно, я была последним человеком в стране, который не знал, что вчера убили Рабина. Это, наверное, было чувство, как когда космонавты возвращаются на Землю и узнают, что уже месяц назад началась война или что их города больше нет на Земле. Это было примерно такое ощущение. Я последний человек в стране, который не знает, что убили Рабина. Жизнь никогда не была прежней. Я действительно, я говорю сейчас очень серьезно, наверное, жизнь никогда не была прежней. Я не могу передать вам, как это ощущалось. Когда в любой ситуации, в любой... Это, конечно, не первое в истории убийство главы страны. Вы, наверное, знаете, что когда-то убили, например, президента Соединенных Штатов Кеннеди. Да, и вся страна была потрясена, весь мир был потрясен. Это не первое в мире убийство главы страны. Но для израильтян Рабин был очень особенным человеком. Во-первых, он был политик. И понятно, что к политику все относятся по-разному. Нельзя быть политиком, и чтобы тебя все любили. Так не бывает. Кто-то согласен с тобой, кто-то не согласен, кто-то очень не согласен, а кто-то очень тебя любит и очень тебя ценит. Но Рабин был абсолютно особенной фигурой для израильтян. Во-первых, вы знаете, что Израиль очень молодая страна. Так вот, Рабин был одним из основателей этой страны, одним из людей, который ее создал. Это называется отцы государства. Он был одним из отцов государства. И этого никто не мог отменить. Это было очень важно. То есть, каким бы он ни был политиком, как бы к нему ни относились, он все-таки был для израильтян одним из людей, которые создали страну. Кроме того, он был одним из людей, которые создали израильскую армию. К армии в Израиле относятся не так, как во многих других странах. Поскольку Израиль постоянно должен защищаться и постоянно воюет, к армии в Израиле относятся как к армии, которая действительно защищает свою страну в реальности все время. Поэтому быть одним из основателей израильской армии – это быть одним из людей, которые создали ее щит. И этого тоже было не отнять. Это, как бы ты ни относился к Рабину, он был в этом смысле очень важной фигурой для страны. И в-третьих, он был человеком, который только недавно получил Нобелевскую премию мира. Можно было, опять же, очень по-разному относиться к тому, справедливо была дана эта премия или несправедливо, но он был важной фигурой. В-четвертых, можно было голосовать за него или не голосовать. Можно было считать, что он хороший или плохой политик. Но степень оскорбления, степень удара в сердце, который ты чувствуешь, когда убивают главу твоей страны, невозможно передать словами. Это ужасно больно. Ты можешь не соглашаться с его политикой. Я была одним из людей, которые очень ценили Рабина, которые соглашались с его политикой. Но даже люди, которые не соглашались с ней, говорили об очень сильной боли в этот момент. Это был ужасный удар. Нам всем было страшно тяжело. И в этом смысле убийство главы страны – это как убийство главы семьи. Можно считать, что твой глава семьи не самый лучший человек или не самый справедливый человек. Можно по-разному к нему относиться, но это ужасный удар. И в этом смысле страна в тот момент объединилась в шоке, а для кого-то это было просто горе. И вот сейчас, если возвращаться к нашему рассказу, можно задаться первым и главным вопросом. У нас есть наши герои, у нас есть все, что происходит в рассказе. Когда это происходит? Как вам кажется, это давно ли, вот в момент, когда ребята, когда происходит история с котенком, с котом? Как вам кажется, много ли времени в этот момент прошло с момента убийства настоящего рабина, Ицхака Рабина? Как давно убили настоящего рабина? Давайте, кто хочет попробовать? Давайте, Саша.
Мне кажется, месяц назад. Об этом еще не очень забыли, но не в каждый момент говорят. Я думаю, месяц назад.
Вот у меня какое-то такое чувство, и кто-то еще только что поднимал руку, Илана, ну, видно, согласна, да?
Ну, да, то, что не слишком, ну, то есть уже чуть-чуть уже успокоились, но все равно это недавно, это все равно очень какая-то такая, ну, не насущная тема, но что-то в этом роде.
Ева, давайте, пожалуйста.
Я думаю, что недавно, потому что ведь упоминали, что про то, что мальчик после того, как его тиран ушел, и он смотрел на гроб своего кота, котенка, он думал про то, как все могло по-другому произойти, и в том числе он упоминал то, что рабин, который рабин, тоже мог бы, в принципе, выжить, и что про это говорили по телевизору.
Да.
Поэтому я думаю, что это было недавно.
Да. Все еще очень свежо. И все время, когда мы говорим, когда мы читаем этот рассказ, это рассказ про людей, у которых все еще очень свежо в памяти, и все еще помнят мелкие подробности. Он говорит, наш мальчик говорит такую вещь, смотрите, все вопрос удачи, даже подлинный рабин, если бы после того, как допели песню о мире, он не спустился со сцены сразу, а немножко подождал, он был бы еще жив, и вместо него выстрелили бы в Переса, это другой политик. То есть он буквально, все еще помнят, кто когда сходил со сцены, кто где стоял, это очень живая память. Весь этот рассказ, на мой взгляд, не просто про события, о которых говорится, но про то, как люди помнят боль случившегося, помнят боль реальных исторических событий. И когда мы сейчас будем говорить про что же произошло с котом и с людьми, которые при этом присутствовали, вот с двумя мальчиками, с полицейским, все время надо помнить, мне кажется, что эти люди, которым очень больно по совсем другому поводу. И мы будем стараться говорить, и я вас очень прошу про это все время помнить. Значит, смотрите, почему я говорю, что это самый израильский рассказ Кирета, наверное, понятно, но тут есть еще одна фишка очень важная. Если бы рассказ был написан, это перевод с иврита, этот рассказ изначально был рассчитан на то, что его будут читать израильтяне в первую очередь. Но если бы рассказ был сначала написан на русском языке, и там было написано, например, не рабин, а Путин, или если бы рассказ был написан на английском языке, и было бы написано не рабин, а Байден, или было написано Кеннеди, было бы понятно, что в первую очередь писатель рассчитывает, что это будут читать его соотечественники, и что они переживают те же эмоции, которые переживают он сам. Про это всегда очень важно помнить, когда мы читаем любую литературу. Надо спрашивать себя обязательно не только на каком языке был написан рассказ, но и для кого был написан рассказ. И мы читаем сейчас и помним, этот рассказ был написан для израильтян. И он был написан довольно давно. Он был написан для таких людей, как Керет, и я, и другие израильтяне, которые помнят эти эмоции. Он рассчитан на то, что люди, которые его читают, будут в первую очередь чувствовать то же, что и мы. А если не будут, если будут читать, например, те, кто родились позже, как вы, то найдется кто-нибудь, как я, кто объяснит, что происходит, что я сейчас и стараюсь, пробую для вас сделать. И в этом смысле тут происходит очень сильная вещь. Керет делает абсолютно запрещенную вещь. Он ведет себя запрещенным образом. Первые две фразы рассказа, особенно первую фразу рассказа, писать просто нельзя. Так нельзя поступать с читателем. Это запрещенный прием. Я читала этот рассказ много-много раз. Я переводила этот рассказ. Я читала этот рассказ с другими группами. Но каждый раз, когда я читаю фразу «Вчера ночью умер Рабин», мне сейчас хочется плакать. Мне каждый раз хочется плакать. Так нельзя поступать с читателем. Но Керет это делает. Конечно, это ужасно тяжело читать, потому что это очень до сих пор прошло сколько? 95-й год? Прошло почти 30 лет, но это очень больно. Но кроме того, Керет делает запрещенную вещь дальше. Он дальше говорит, его задело лодкой, мотороллером с лодкой на прицепе. В этот момент ты чувствуешь, что ты совершенно сходишь с ума, потому что ты точно знаешь, как умер Рабин. Этого не может быть. Я опять чувствую себя, как в том автобусе. Этого просто не может быть. Кто-то сошел с ума. Или я, или тот, кто сейчас говорит со мной. Ты понимаешь, что дальше будет какое-то объяснение, но ты абсолютно не готов к нему. Тебе в этот момент хочется захлопнуть книжку. И это, конечно, большое искусство. Потому что у большой литературы, у большого искусства есть такая возможность сначала выбить читателя полностью из колеи, а потом начать с ним разговаривать, когда он испытывает очень сильные эмоции. Это то, чем Керет здесь занимается. Рабин умер на месте. И вот это первая правдивая, почти правдивая фраза рассказа. А Рабин в реальности не умер на месте, он умер очень быстро. Но это тяжелое чтение. И дальше мы начинаем понимать, что речь идет не о настоящем Рабине, что нам рассказывают какую-то совсем другую историю, начинаем в нее вникать. Теперь смотрите, что делает Керет. Когда он начинает рассказывать нам про двум мальчиков, есть ключевая фраза во всем рассказе. В какой-то момент нам говорят, потому что как бы я ни любил Рабина, он, то есть Тирен, любил его еще больше. Даже непонятно, в этот момент эта фраза – это ключ ко всему рассказу, потому что даже непонятно в этот момент, про какого Рабина они говорят. Они говорят про котенка, или они говорят про политика. Непонятно, по кому они горюют. И каждый раз, когда будет идти речь в рассказе о каком-то рабине, будет непонятно, про кого идет речь. Теперь давайте смотреть на рассказ вплотную. В этом рассказе очень много странностей. И первая удивительная история. Там есть две пощечины. Кто помнит, где они находятся? Кто помнит, кто кому дают пощечины? Давайте, Саша, пожалуйста.
Дают вот тот, кто сбил Рабина, и он дает, по-моему, Тирену или рассказчику. И еще, кажется, полицейский дает Тирену.
Сейчас будем разбираться. Давайте, Яков, пожалуйста.
Так как вышли, было три пощечины.
Так.
Один дал полицейский, вторую мальчик, взрослый, не помню, как его зовут, третью
Тиран.
Дал нам Кюрет.
Хорошо.
Вот.
Красиво, очень красиво. Значит, смотрите, давайте разбираться. Очень красиво, Илья, мне ужасно нравится. Смотрите, давайте разбираться. Значит, мне кажется, что в этом рассказе очень много насилия. Ужасно много. Это насилие, когда, ну, во-первых, это вся история про убийство Рабина, во-вторых, это история про убийство котенка, в-третьих, и тут начинается какой-то карнавал насилия. Смотрите, сначала человек с мотороллером сбивает котенка, потом мальчик бьет человека с мотороллером с палкой по голове, причем бьет так, что человек с мотороллером теряет сознание. Потом полицейский дает пощечину мальчику, оплеуху мальчика, закатывает оплеуху мальчику. Потом мальчик очень грубо говорит о девочке. Все ведут себя как ненормальные. Не думайте, пожалуйста, что в Израиле люди по любому поводу бьют друг друга палками по голове, и что для полицейского нормально ударить подростка. Это ненормальная ситуация. Как вам кажется, почему все ведут себя так дико в этой истории? Давайте, пожалуйста, Федя.
Ну, просто у всех очень радикальные взгляды именно на эту ситуацию, и она, как мы разобрали уже, совсем недавно произошла, и поэтому как бы очень все свежо, и все еще не остыли от этого. А я еще хотел сказать немножко по другому поводу, можно я быстро вставлю? Это что... И просто я уже полгода живу в Израиле, и нам в школе рассказывали про Рабина, про то, как он умер. И когда я увидел название, я, очевидно, подумал про Ицхака. Потом я начал читать, увидел про лодку, подумал, что это какой-то другой человек. И на самом деле, даже когда я начал читать про котенка, я подумал, что это уже какой-то... Что они, короче, нашли какого-то котенка, и в честь Рабина, их Рабина, назвали котенка. Или и в честь политика какой-то... У меня... То есть прям до самого конца, пока я не перечитал еще раз рассказ, я не понял, что с самого начала это было про котенка. Очень интересно.
Да-да-да-да-да-да. И мне кажется, что он специально здесь это делает, чтобы мы ни на секунду не могли отвлечься от реально убитого человека, чтобы нас все время флешбэчило в реальное убийство Рабина, что он до конца это запутывает вот так. Спасибо вам большое, что вы это сказали. Так, Лика, пожалуйста.
Мне кажется, потому что каждый в этот момент испытывает какие-то сильные эмоции. Вот мальчики из-за того, что сбили котенка, это грустно, неожиданно и вообще плохо. Человек, который сбил котенка, ему, наверное, тоже как-то грустно, нехорошо, это ведь тоже неправильно. Ну, вот из-за того, что они испытывают такие сильные эмоции друг к другу. А вот такое вот происходит.
Окей. Да, мне кажется, что это история про то, что всех трясет, что все реагируют преувеличенно и неадекватно, потому что в этот момент никто не чувствует себя вполне нормальным. Ну, никто не в порядке, да, все немножко не в порядке. Я, когда первый раз переводила этот рассказ, первый раз читала этот рассказ и потом переводила этот рассказ, я пыталась себе представить, что кто-нибудь бы сбил моего кота или кто-нибудь сбил мою собаку, я была бы в ужасном состоянии. Но, наверное, все-таки не била бы человека палкой по голове. И тут мне кажется, что все-таки это история про то, что из-за убийства Рабина все были на нервах страшно совершенно. И еще тут есть один очень важный фокус, который надо объяснить. Почему полицейский, как вы думаете, почему полицейский закатил Тирану оплеуху? Что такого Тиран сказал полицейскому, чтобы полицейский прямо вот так ужасно себя повел? Кто помнит или кто может посмотреть в рассказ, что Тиран сказал полицейскому? Там была фраза, которая может показаться относительно безобидной. Ада, пожалуйста.
Ну, он сказал, что кто плакал, ты полицей, псих фашистский.
Вот. Что и почему эта фраза могла так вывести полицейского из себя, чтобы взять и ударить подростка? Яков, пожалуйста.
Мне кажется, здесь ключевое слово «фашистский».
Как вам кажется, Яков, почему это слово могло так взбесить израильского полицейского?
Не знаю, я сам в этом моменте не особо разбираюсь, но мне кажется, как раз дело в самом рабине. И в том, что и с какими целями его убили.
О, это близко. Вот я вижу, что Ева смеется.
Просто я сам не знаю.
Ага, я вижу, что Ева смеется, а поднимают руки Марк и Федя, которые немножко понимают про Израиль, видимо, и Саша. Давайте Марк, пожалуйста.
Потому что Израиль, это, мне кажется, ну, это относительно молодое государство, а еще во время Второй мировой войны был геноцид.
Правильное слово.
Геноцид, и тогда фашисты, они убивали евреев, и поэтому, а это было относительно совсем недавно, каких-то 40 лет назад, вот, ну, 50. И поэтому, если этому полицейскому 50 лет, то, или даже больше, может быть, 60, то он мог в детстве, чуть когда он был постарше, когда он был почти подростком, он мог застать геноцид, и у него на глазах умирали евреи, которые жили по соседству, может быть, у него умерли родственники, и ему это отразилось в памяти, это именно слово «фашист», и он, когда слышит его, он представляет эту картину перед глазами, и он не сдержал своих эмоций, наверное.
Все очень правильно, чуть-чуть надо поправить факты. Может быть, Федя нам поможет. Немножко уточнить время.
Нет, время, мне кажется, Марк говорил про 50 лет относительно времени рассказа.
Да, да, и тогда все правильно. Вот это надо проговорить.
Я не уверен, как бы, да, я изначально хотел именно про это сказать, но еще, возможно, не может ли это быть связано с тем, что как-то, ну, из-за того, что вообще в целом, как бы, политика Рабина была про, как бы, завершение войны, ну, как это, между там, арабами и евреями в Израиле, возможно, какая-то страна называла другую фашистами, потому что там, не знаю, какая-то плохо относилась к арабам или, наоборот, к евреям, и, как бы, возможно, это с этим еще может быть связано. Но про это я не уверен, просто догадка.
Это очень может быть, и это возвращает нас к версии Якова Шуляцкого, между прочим, да, что это связано с тем, почему убили Рабина. Но в первую очередь, мне кажется, важно то, что сказал Марк, и важно, что слово «фашист» до сих пор очень оскорбительное в Израиле, а тем более было оскорбительным 30 лет назад, когда действительно немолодой полицейский мог... фашисты могли уничтожать людей в его семье, фашисты могли... Он сам маленький мог помнить войну вполне, да? И это слово было ужасным совершенно. Саша, дорогая, пожалуйста.
Я вот хотела сказать то же самое, что и Марк. Ну, это так, что это его очень сильно могло тронуть, что фашист, что против евреев, и это его очень оскорбило, и он не сдержал свои эмоции, плюс на фоне психологической травмы из-за того, что умер
Рабин, правильно.
Рабин, и... Тем более он не молодой, так мы выяснили, вроде бы, как бы, наверное. И на этом психологическом фоне вот он так поступил, вот так.
Абсолютно, абсолютно. Ну, вот я согласна, мне тоже так кажется. Значит, смотрите, я предлагаю вам психологический эксперимент. Я знаю, вот я помню твердо, что у нас есть... собака у Эмилии, правильно? Да. Значит, я предлагаю вам психологический эксперимент. Сейчас Эмилия принесет нам собачку. Ой, какая хорошая. Наверное, у кого-то из вас еще есть домашние животные. Я предлагаю вам психологический эксперимент. Представьте себе, что ваше животное зовут именем главы вашего государства. Что вы взяли и назвали животное именем главы вашего государства. Абсолютно не знаю, кто из вас где живет, но представьте себе, у вас... По каким причинам, что бы это для вас значило? Вот представьте себе, что ваши, я совсем не знаю, кто из вас где живет, но представьте себе, что собаку или кота, или не знаю кого, хомячка, зовут, ну, мою собаку, тогда сейчас звали бы Натаньяху. Я бы, наверное, мне было бы не очень приятно. Но это вариант. Представьте себе, что вашу собаку зовут Путин или Байден, или Биби. Вот, мою собаку звали бы Биби. Путин или Байден, или Биби. Что бы это значило для вас? Что могло бы заставить вас так назвать животное? Давайте, Марк, как бы звали, во-первых, как бы звали ваше животное?
Мою кошку бы звали Путин. Я думаю, что меня бы так ничто не заставило ее так назвать, потому что если кто-то об этом узнает, я думаю, меня бы просто посадили.
Разумно. Так, Эмилия.
Ну да, честно, называть собаку главой государства как-то совсем кажется плохой идеей. Но я думаю, что это могло бы произойти, если вот имеется какое-то колоссальное не то что уважение, а вот ценность, да, главы государства. Ты Путин будешь.
Ужас. Я понимаю, да. Но у меня есть... Я объясню, почему мне хочется, чтобы мы это попробовали. Федя, пожалуйста.
Ну, у меня нет ни собаки, ни кошки, вообще никого, но у меня есть, ну, да, мою бы собаку, наверное, звали Биби, но я не знаю, мне кажется, это скорее какая-то очень такая, как бы радикальная позиция какой-то преданности и такой любви к человеку, потому что... Не знаю, я, наверное, знаю, как я бы хотел назвать собаку, если бы она не была. И это какой-то персонаж, к которому я очень как-то привязан. И, наверное, если бы я назвал свою собаку Биби, я бы, наверное, очень был горд политикой Биби. И я бы, наверное, я бы прям гордился, что он как бы глава моего государства.
Наверное. Да, я понимаю эту логику очень. Давайте, Ада.
Ну, у меня тоже, у меня уже чуть больше года нету домашнего животного, к сожалению. Но кота бы звали Аур. Вот, и, наверное, это вот как раз это очень сильное уважение к политике страны, вот.
Я понимаю. Вот да. Я хотела сказать, смотрите, я хотела сказать несколько вещей. Вообще, я хотела вам посочувствовать, потому что я знаю, что такое потерять домашнее животное. Это ужасно. А во-вторых, я хотела сказать, что в истории вообще всегда считалось совершенно обратное. Вы просто очень хорошие и добрые люди. Но в истории традиционно считалось, что назвать животное именем правителя – это форма оскорбления для правителя, что так, да, что это такое ужасное поведение, что назвать собаку именем правителя, это вот то, что Марк сказал, да, что за это могли бы посадить, что это форма оскорбления для правителя, что бы ты там ни чувствовал и не думал, что это как раз плохой поступок. И для того, чтобы иметь возможность... Чтобы не произошло то, о чем говорит Марк, чтобы человек мог не бояться назвать животное имя своего правителя, нужна свобода. Нужно чувствовать, что никто не вчитает в это ничего плохого, что это ничье собачье дело, как зовут твою собаку некоторым образом, да, что ты можешь называть ее как угодно. Я уверена, что в Израиле есть огромное количество животных, названных Биби, как раз не из уважения, и из уважения к Нетаньяху, и из, не из уважения к Нетаньяху. И по тому поводу, и по другому. Потому что кому-то хочется назвать собаку Биби, потому что собака хитрая, умная и всегда умеет достать себе кусочек хлебушка, а кому-то хочется назвать собаку Биби, потому что собака как-нибудь плохо себя ведет. И то можно понять, но никто не боится, что его за это посадят в тюрьму, и это очень важный момент, это про свободу. Давайте, пожалуйста, сначала Саша, а потом Федя.
Во-первых, я поняла, почему Тирану дали пощечину сейчас.
Так.
Вот этот человек считал, что он, когда услышал, что его зовут...
Рабин.
То он посчитал, что это оскорбление, и поэтому за главу государства. А во-вторых, у меня спорный вопрос, как бы звали моего животного, потому что я приехала в Израиль только в августе.
Абсолютно можно решать, можно выбирать, какую страну считать своей и из этого исходить. Вопрос открытый.
Кота звали бы Биби.
Это было бы весело. Федя, пожалуйста.
Мне кажется, что это очень странная идея. Ну, то есть я могу понять, как бы... причину для того, чтобы оскорбиться, если как бы твою собаку назвали, как бы чью-то собаку назвали твоим именем, но я не могу не вижу причины назвать свою собаку именем человека, который ты как бы, который тебе не нравится, потому что это огромное оскорбление для собаки. Ты не будешь оскорблять свою собаку именем того, кого ты не любишь. В смысле, это правда. Это
исторически...
любовь к собаке, чтобы ее называть тем... Кого-то не любишь, правда, это странно, не знаю, не понимаю.
Ну, я тоже не могу себе этого представить, но все люди разные, видимо. Ада, пожалуйста.
Во-первых, звучит, у меня теперь есть прекрасная идея протеста против Путина. Вот. А во-вторых, ну, то, что Саша говорил, в таком случае кота бы звали. Но, честно говоря, мне очень не хочется, чтобы такое было. Я считаю...
Я понимаю,
И в данной ситуации я считаю своей страной Эстонию, где я сейчас живу.
Это очень хорошо. Мне кажется, хорошо считать своей страной ту страну, в которой ты живешь. Мне кажется, что это очень здорово. Вот. Значит, смотрите, что меня очень интересует... Еще. Меня очень интересует история про то, как вам кажется, что происходит между Тираном и его папой. Вообще, как вам папа в целом? Мне кажется, что папа здесь один из самых интересных персонажей во всем рассказе. Как бы вы вообще описали этого человека? Давайте, пожалуйста, Саша.
Ну, он такой своеобразный, потому что он сразу дал им спрайт. Ну, для папы как-то... Для меня это было как-то странно.
Почему?
Ну, не знаю, потому что на них полицейский там наорал, считай, еще руку поднял, а он... Давайте спрайт попьем. И еще мне ужасно показалось странным то, что он дал сыну сигарету. Потому что я сначала подумала, что, ну, может быть, Сирен лет 20 там, но если он несовершеннолетний, как-то странновато.
Вот мне кажется, что это какая-то очень важная все история. Илья Юрченко, пожалуйста.
Да, мне вот тоже очень странно показалось то, что он дал закурить сыну, как бы достал сигарету. Там еще вроде бы упоминалось, что он хотел закурить, но боялся при отце. И очень странно мне показалось. Ну, конечно, нет, может быть, то, что у сына с отцом теплые отношения, то, что они там вместе курят. Но все равно как-то странно, чтобы отец достал сигарету закурить, чтобы убрать волнение, и такой: сын, на, держи, как бы, тоже.
Сейчас поговорим. Сейчас у меня есть некоторая мысль. Лика, пожалуйста.
Вот именно по этой причине мне нравится отец. Мне кажется, что он очень четкий, если вот чувствует, что его сын хочет закурить. Ну, мама, то, что он дал им спрайт, это тоже хорошо. Он дал им понять, что он их выслушает и поймет. И он их действительно выслушал. И, ну, насколько я поняла, не сильно-то их заругал, а понял. И все было очень хорошо. Вот этим мне он нравится.
Вот сейчас поговорим. Эмилия, пожалуйста.
Да, мне тоже. Ну, мне отец прям понравился, потому что он понимает боль сына, видит, как будто они у них прям настолько доверительные, настолько хорошие отношения, что он прям чувствует, что ему нужно. Он его поддерживает. Он не говорил о том, он не говорил с ним о полиции. Он поверил ему, потому что не все родители...
Да, это очень здорово.
Из рассказов, которые мы читали, не все бы поверили в такую ситуацию. А еще у меня кошка есть.
Я вижу, очень хорошая.
Спасибо.
Пожалуйста, Ада.
Ну, для меня этот человек как-то ускользнул из в рассказе, хотя я сейчас смотрю, вроде он тут достаточно большое как бы место занимает, но при этом сам он, его личность от меня как-то ускользнули, я не знаю почему. Вот. Ну, то есть он вроде бы существует, но при этом как-то очень непонятно.
Сейчас я про это поговорю, потому что мне кажется, что он там играет очень интересную роль.
Ну, мне кажется, что... Ну, я просто как бы немножко проектирую на себя, и мне кажется, что я бы на месте отца, который, не знаю, который знает о зависимости сына, то почему я должен... Не знаю, почему он не может при мне курить, почему я не могу дать ему сигарету? Мне кажется, что... Как бы... Я считаю, что родители вообще как бы... У них нет шансов как бы отговорить ребенка курить, если он уже начал. Может, мне кажется, но как-то это для меня так выглядит, так что я абсолютно понимаю действия отца и насчет, ну, про это тем более, и он как бы понял сына и защитил его, так что я не очень вижу, в чем он, да, тоже плохо.
Мне кажется, что отец тут довольно офигенный человек, и мне кажется, что, смотрите, мне кажется вот что, тут есть маленькая вещь и очень большая. Мне кажется, что весь этот рассказ про какой-то перелом, что этот рассказ про переломную ночь, что ночь, что вот как для всей страны ночь с 4 на 5 число была переломной, вот как я сказала, что ничего никогда не было прежним, да, так для этих двух мальчиков, для которых, может быть, ночь 4 на 5 слишком огромная, чтобы уложить ее в голове. Но вот ночь, когда сбили их кота, стала переломной по-настоящему. И отец вдруг это понимает. О, Господи, какая прекрасная, какой прекрасный корги. Это корги? Лик, да? Офигенский.
Да, он не очень рад. Но
я понимаю, по нему видно. Спасибо, что вы его показали. Очень хороший. Вот, что эта ночь для них становится по-настоящему переломной, и отец – человек, который это понимает. У меня нет чувства, что его отношения с сыном до этого, у меня чувство, что они были хорошие, но не то, чтобы очень близкие. Например, Тирен боится при нем закурить, потому что, видимо, считает, что папа не знает, что он курит. Да, но папа, судя по всему, отлично знает. И мне кажется, что папа здесь играет очень важную роль. Он показывает нам, что эта ночь некоторым образом вне закона, она не такая, как все остальные ночи, что вообще-то в иудаизме имеет особое значение. Эта ночь не такая, как все остальные ночи. Теперь все будет совершенно иначе. И при папе можно будет курить, и разговаривать с папой, видимо, можно будет о чем угодно. И запомнить эту ночь придется навсегда. И Рабин умер в эту ночь. Вот в эту ночь Рабин умер. И это невозможно повернуть назад, и никогда не будет возможно повернуть назад. И мне кажется, что папа здесь, вот это я сейчас, может быть, Аде отвечаю, такая фигура, которая сам, может быть, не очень много делает, но он показывает нам, насколько эта ночь не похожа ни на что другое. Мне еще очень хочется сказать, что мне очень важно, что здесь делает при помощи папы Кирет. Папа здесь человек, который не дает агрессии развиваться дальше. Он не дает этой ночи стать ночью целиком про горе и страдания. Горе и страдания здесь уже очень-очень много, и насилия очень много. Но папа человек, который дает этой ночи стать чем-то про любовь и понимание и принятие. Да? И, например, папа же делает еще одну очень важную вещь. В этой ночи есть момент ожидания. Рассказывать кончается на очень страшном месте. Мальчик, наш рассказчик, уходит из дома Тирана и его папы, когда они ждут, что полицейские вернутся. Ведь история не закончилась на этом. Полицейские должны вернуться с подкреплением, и сейчас будет продолжение разборки. И мы не знаем, что ждет Тирана, и мы не знаем... Тиран совершил вообще довольно страшную вещь. Он бил человека палкой по голове. Ну, это серьезная история. Он, конечно, несовершеннолетний, но человек был в коме. Ну, это прям страшная история. И он оскорбил полицейского, и папа с полицейским почти подрался. Это плохой сюжет. И они сидят там в доме и ждут, когда полицейский вернется с подкреплением. И все, что они делают, они говорят мальчику: уходи. Хотя мальчик мог бы быть свидетелем, мальчик мог бы сказать что-то в защиту Тирана, но они его спасают. Они ему говорят: не вмешивайся в эту историю, уходи. И рассказ заканчивается в очень тревожном месте. Мы не знаем, что будет дальше. И в этом смысле папа – это человек, который для мальчика дает истории закончиться. Для Тирана это ночь про взросление. С этого момента он взрослый. Сейчас начнется его взрослая жизнь. Может быть, у него впереди какие-то большие неприятности. До этого он был ребенком. С этого момента он стал взрослым. И тут надо сказать, что для очень многих подростков, которые пережили смерть Рабина, они говорят об этом, смерть настоящего Рабина, они говорят об этом как о моменте, когда они начали взрослеть, конечно. И для Тирана здесь как раз ровно такая история. Он, может, не начал взрослеть в ночь, когда погиб настоящий Рабин, потому что если бы это произошло, он бы не назвал так кота. Но он, может быть, начал взрослеть в эту ночь. Значит, смотрите, я хочу показать напоследок еще одну удивительную историю, важную историю. Кто помнит, почему они не называют кота Шалом? Шалом – это на иврите мир. Значит, там девочка говорит, что Шалома надо было бы назвать, что Рабина, кота Рабина, надо было бы назвать Шаломом, потому что Рабин умер за мир. И вообще Рабин получил премию Нобелевскую, премию мира, заключал мирные договора и вообще считался борцом за мир. Так что назвать кота мир было бы вполне естественно. Как объясняет, почему, как Тиран объясняет, почему ему не нравится имя Шалом? Что это имя ему, почему это имя ему не подходит? Какое оно? Можно подглядеть в рассказе, если кто не помнит.
Он сказал, что это йеменское имя, и что мы назовем его Рабин, а она может идти куда бы дальше к своему солдату, потому что, типа, что она вообще не очень красивая.
Да. Что значит йеменское имя? Кто может себе представить? Давайте я расскажу. Значит, смотрите. В Израиле живут люди... На самом деле, Израиль считается еврейским государством, но это очень сложная история. В Израиле живут люди очень разных национальностей. Но даже евреи, которые живут в Израиле, это евреи из разных стран. В Израиле есть евреи, как вы понимаете, из Украины, из России, из Беларуси, из Йемена, из разных африканских стран, из Франции, из Англии, из Соединенных Штатов, из очень-очень разных стран. И помните, мы говорили, что в разных израильских семьях детей растят по-разному. Где-то детей учат, что все люди равны, где-то детей учат, что все евреи равны, но не все люди равны, и учат, например, что надо не любить арабов. Где-то детей учат, что не все евреи равны, и такое тоже бывает, и это очень неприятно. Так вот, Тиран, у которого, как мы сейчас выяснили, прекрасный папа, видимо, приучен считать, что не все евреи равны, и что, например, евреи из Йемена не такие хорошие, как евреи из какой-нибудь другой страны. Поэтому он не хочет называть кота йеменским именем. Йеменское имя – это не просто имя людей из Йемена, это имя евреев из Йемена. Шалом – это имя, которым евреи из Йемена часто называют своих детей. Он не хочет, чтобы его кота было имя, как у еврея из Йемена. И это такая очень неприятная нотка в рассказе, но тоже очень израильская. Что я хочу сказать вам напоследок? Напоследок я хочу сказать вам вот что. Все в этом, это очень, для меня это очень тяжелый рассказ. Во-первых, потому что он про страшные события. Во-вторых, потому что мне ужасно жалко кота. И мне ужасно жалко детей. И мне ужасно жалко, что все это происходит. И в нем много насилия, в нем много боли, и всем в нем нелегко, и он заканчивается в тревожном месте, и меня волнует, что будет с Тираном. И мне опять же очень жалко кота, мне все время жалко кота. Но для меня это рассказ про доверие между отцом и сыном, и для меня это рассказ про взросление, и для меня это рассказ про свободу называть своего кота как угодно, в том числе именем политика, даже если полицейский может быть этим совершенно недоволен. Федя, пожалуйста.
Но все-таки мне кажется, что йеменское имя у кота это было абсолютно оправдание его поступку. Он был абсолютно как бы не поэтому его не называл Шалом. Он назвал его Шалом, чтобы не вспоминать эту девушку, которая ему отказала.
Я абсолютно согласна, но все равно, если человеку приходит именно такое оправдание, да, так тоже не должно быть. Но я абсолютно согласна, что это было просто оправдание. Да, что он просто огорчен, что девушка не захотела дать ему свой телефон. Это 100 пудов.